запускаем процедуру банкротства и ждем, когда она завершится.
Сделки, например, в реструктуризации долгов, ты можешь заключить только с согласия финансового управляющего.
Банк, он уже предлагает, он чувствует, что должник не способен своевременно платить по какому-то там кредитному договору.
Восстановление платежеспособности должника, если такое возможно.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас новый выпуск «Юрист Про», и мы будем разговаривать про банкротство. Про банкротство конкретно физлиц. Я думаю, в нынешней текущей ситуации это очень актуальная тема, и многим из вас интересно узнать все-таки, каким образом происходит банкротство, кто может признать себя банкротом и другие вообще детали этой процедуры. Сегодня мы будем разговаривать с нашим коллегой Евгением, он специалист по банкротству. Жень, привет!
Привет, Ваня!
А у нас, смотри, у нас закон о банкротстве есть отдельный. У нас, по-моему, есть отдельная глава, да, вот в законе о несостоятельности банкротства, где вот прописано про физлиц, да?
Если да, конечно, в законе о банкротстве отдельная глава, именно посвященная банкротству граждан.
По-моему, она с 2015 года где-то, да, появилось законодательство?
Да, с 2015 года, все правильно, с оттуда и появилось. Поэтому, ну, уже какое-то время прошло, то есть какая-то практика сложилась, есть, конечно, вышло несколько постановлений Пленума Верховного Суда, разъясняющих те или иные вопросы.
Женя, скажи, пожалуйста, какой должен быть срок, ну, неуплаты этого долга, да, чтобы гражданин себя признал банкротом, и какая должна быть сумма именно вот в отношении физлиц?
Да все просто. У нас в законе о банкротстве предусмотрено две процедуры. Да, это внесудебное банкротство с долгом от 50 до 500 тысяч рублей, которое подается заявление через МФЦ без участия суда и без участия арбитражного управляющего. Да. И основная процедура банкротства, выделена целая глава, да, под это, от 500 тысяч рублей задолженности. Соответственно, с момента возникновения долга в течение месяца должник обязан обратиться с заявлением о признании себя банкротом. Какие документы ему нужны? Довольно просто, все в законе весь список написан, перечень, там сведения, да, о, где работает, кем работает, справка о доходах, 2 НДФЛ. Опись имущества предоставляется, где он описывает, какое имущество ему принадлежит, да, машина, квартира, драгоценности и иное имущество ценное, да, в том числе акции, может быть, доли ООО. Кроме описи имущества, должник также предоставляет список своих кредиторов. Соответственно, какие у него кредиторы, какое обязательство, то есть на основании чего возник долг, кредитный договор, договор ипотеки, договор займа, я не знаю, по иным сделкам, возможно, какими-либо, в том числе алиментные обязательства, например, также. Вот. И указывает сумму долга и также указывает, кстати, в браке, не в браке, там есть дети совершеннолетние, несовершеннолетние, в общем, такой список. Вот. Это по документам.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен.
Скажи, у нас есть вот в процедуре банкротства такое понятие, как реструктуризация долга. И есть еще реализация имущества. Вот что ты можешь про это рассказать, чтобы как бы нашим зрителям было какое-то понимание, как это
происходит? Да, это две процедуры банкротства, которые проходят в отношении гражданина. Соответственно, первая процедура — это реструктуризация долга. Эта процедура, она как бы, она является реабилитационной, да, то есть такую цель собой преследует. Это восстановление платежеспособности должника, если такое возможно в отношении какого-то конкретного гражданина. Вот. Эта процедура у нас, она идет первой, но не всегда есть исключения. Например, да, если должник у него ничего нет совсем, да, он не может никак, незачем погасить, не из чего, точнее, погасить задолженность. И если, соответственно, сам должник не возражает ввести в отношении него сразу именно реализацию имущества, а не реструктуризацию. Процедура реабилитационная. А что в ней делается? Да? Когда суд признает гражданина банкротом, вводит процедуру реструктуризации долгов, он утверждает финансового управляющего. Этот финансовый управляющий, он получает право, получает ряд прав и обязанностей по закону о банкротстве, запрашивает сведения о должнике, о составе его имущества, долгов, собственно, семейных отношений, я имею в виду там, родственников и брака, да, он начинает запрашивать ряд сведений. В том числе направляет запросы, узнает кредитную историю, во все госорганы направляет, ну не во все, в различные, узнает по поводу собственности, недвижимость, машины, счета, акции, доли, да, вот это все узнает. И составляет заключение некое, то есть анализ финансового состояния должника. В этом заключении описывает причины банкротства, первое, там, что, почему и когда стал банкротом, да, то есть когда появились, точнее, признаки банкротства. Прописывается возможность восстановления или невосстановления платежеспособности, то есть делается какой-то вывод, да, указывается, сколько у него имущества, да, сколько возможно в процентном соотношении погасить требования кредитора, возможно ли вообще это сделать. Вот. Уже на основании этого финансового анализа суд решает, что делать дальше. Да, то есть. И, естественно, в этой процедуре, помимо того, что она носит такой характер сбора сведений о должнике и анализа, да, то есть подготовки к принятию решений, что делать дальше. Также можно представить, кредиторы и должник имеют право предоставить план реструктуризации долгов. Соответственно, они могут представить такой план, где уже указывают, за счет чего и в какой срок можно будет погасить эти долги, не вводя реализацию имущества, да, то есть не рассчитываясь этим имуществом. Вот, такой план там, на 2 года должен быть утвержден, да, то есть в течение 2 лет в плане обычно описывается, за счет чего и в каких размерах должник гасить весь свой долг. Вот. Это процедура реструктуризации долгов.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
А еще скажи, пожалуйста, вот я слышал то, что многие, допустим, банки, они уже при наличии долга высылают предложение по этой реструктуризации. Они там, допустим, предлагают уменьшить проценты там, да, по кредиту, еще каким-либо образом там уменьшить, вот эти дополнительные, помимо тела кредита, дополнительные платежи, либо их вообще убрать. Такое есть? Как вообще это вот?
Ну, управляющий сам по себе, конечно, не вправе предлагать какие-то план реструктуризации, да?
Не, это, я так понимаю, еще происходит до введения процедуры банкротства, до вообще подачи заявления, в принципе, в суд. То есть банк, он уже предлагает, он чувствует, что должник не способен своевременно платить по какому-то там кредитному договору, да, платежи, и он говорит, давайте вы просто хотя бы вот это тело кредита заплатите, и все, как бы мы там уберем вам часть процентов, может быть, там страховку уберем.
Да, можно было как-то договариваться, конечно, с банками, да, по поводу выплаты кредита. Ну, естественно, эти переговоры ведет должник и со своим юристом. Да, это не арбитражный управляющий делает, так как он не участвует никак в этом, он вообще не принимает никакое участие до введения процедуры. Вот. И да, раньше можно было, не знаю, как сейчас, конечно, в
нынешней сложнее,
ситуации это
сложнее,
сделать, но можно было договориться, да, сказать, что ничего нет, собственно. Процедура банкротства — это время, которое тратится, да, это обычно, ну, минимум полгода, да, если одна процедура у нас ведется. Там может быть и год, и два, и зависит уже, конечно, от количества имущества, там,
количества сделок, кредиторов,
там еще, да, много факторов, от чего зависит. Вот. Но это время и деньги. Соответственно, кредиторы, банки, да, должны будут направлять своих представителей в суды, да, платить им за участие в судебных заседаниях, да, там, подача заявления, включение требований, в общем, сопровождение процедуры банкротства. Это все дорого для банка, поэтому если имущества нет и нечего продавать должнику, то в целом банки, может быть, и могут пойти на какой-то контакт и пересмотреть кредитные договоры, какие-то условия упростить, возможно.
Ну смотри, с реструктуризацией понятно, а вот стадия реализации имущества, ты что можешь про нее рассказать?
Это уже процедура осуществления расчетов. с кредиторами. То есть,
ну, то есть это неотрывно идет, да? Получается реструктуризация, потом реализация.
Да, как? После реструктуризации идет реализация, если, конечно, не утвержден план восстановления платежеспособности, да, реструктуризации долгов. Если план не утверждается, то после реструктуризации суд назначает судебное заседание по итогам процедуры. На этом судебном заседании уже решается вопрос, что делать дальше, вводить реализацию имущества, утверждать план или просто прекращать вообще дело о банкротстве и все. В процедуре реализации имущества управляющий собирает конкурсную массу. Да, то есть это все то ликвидное ценное имущество, которое можно продать с целью расчетов с кредиторами. В этой процедуре проводятся торги по реализации имуществом. Ну, соответственно, управляющий уже определяет в пропорциональном соотношении, кому сколько денег перечислить из кредиторов. Продается все имущество, закрываются счета должника. Управляющий контролирует полностью финансовый поток должника. То есть в этой процедуре должнику запрещено самостоятельно пользоваться денежными средствами, имеется в виду на своих банковских счетах. Управляющий на следующий день после введения процедуры обязан уведомить банки, и, точнее, затребовать от банков, чтобы они заблокировали все банковские карточки, которые принадлежат должнику. Должник, все, то есть у него отсекается какой-либо, да, там, возможность распоряжения своим имуществом. Какие-либо сделки, продажи, залоги. Без согласия управляющего ничего нельзя делать.
А, кстати, такой вопрос, который, извини, перебью тебя, такой вопрос, который многих волнует. А счета и карточки иностранных банков, управляющий, если начинает выявлять, он обязан запросы какие-то делать за границу или нет?
Ну, насколько я знаю, сейчас в целом
или вообще делается это или нет?
Граждане должны уведомлять налоговую, да, об открытии каких-либо заграничных счетов. Но запросы в иностранные какие-то юрисдикции, да, там, в целом направлять, конечно, можно. Получится ответ оттуда или не получится. Уже другой вопрос. Можно через суд.
А вообще на практике, вот, ну, может быть, когда сталкивался, что вот управляющий делал запросы?
Ну, обычно, да, в заграничные банки... Ну, не направляются никакие запросы управляющим. Плюс сам посуди. Во-первых, это расходы. Да. Во-вторых, не у каждого гражданина есть основания полагать, что у него есть счета за границей. Да. Если они есть, то, конечно, в основном налоговая даст информацию. Если из ответа налоговой не следует информации, что есть какие-то счета, открытые за границей, то в основном какие-то такие действия, действия управляющего должны быть обоснованными. Да? Если есть основания полагать, что счета есть...
Ну, то есть, если есть обоснованное подозрение, да.
Да, то можно этого добиваться, в том числе через суд. То есть направлять запросы именно через суд. Потому что сам посуди, получит управляющий, ой, банк заграничный какой-то запрос от тебя, там, как Ивана, например, да, кто ты такой, чтобы они должны тебе какой-то ответ давать. Да? Конечно, нет, через суд, ну, можно,
да,
попробовать.
Важно, это адвокат, да, или это управляющий, да.
Вот. Но суд также не будет этого делать. Просто так нужно дать суду какие-то, да, какую-то информацию, чтобы суд удовлетворил эти требования, посчитал их обоснованными.
Ну хорошо, смотри, мы разобрались с реструктуризацией, сейчас поговорим еще про реализацию. А какие вообще есть вот ограничения для должников в процедуре банкротства?
Ограничения для должников, конечно же, есть. В реструктуризации долгов первое ограничение – это возможность расходования денежных средств в размере до 50 тысяч рублей ежемесячно. Да? И насколько там, я сталкивался тоже с этой ситуацией, обычно управляющий открывает какой-то отдельный счет или, точнее, пишет в Сбербанк, например, если это Сбербанк, да, у них есть специальная форма заявления для этого, где управляющий за подписью должника и управляющего отмечается возможная сумма расходования денежных средств. В процедуре реализации имущества иначе. Там сумма пользования денежными средствами – это в основном прожиточный минимум, который установлен на текущий момент. Да, то есть, там,
ну, в зависимости от субъекта, да, получается?
Да, конечно, в зависимости от субъекта и в зависимости от категории граждан, которой принадлежит сам должник. Пенсионер, трудоспособный совершеннолетний, да, или еще что-то. Вот. И этот прожиточный минимум, конечно, может быть увеличен, если должник обоснует, зачем ему дополнительные денежные средства. То есть там нужно на лекарства, на съем квартиры, да, там, на что-то такое. Надо обосновать необходимость увеличения этого прожиточного минимума. Прожиточный минимум выплачивает должнику управляющий. Да, то есть разными способами, либо сам снимает, например, наличными передает должнику каким-то образом, либо я сталкивался с такими, да, там, случаями, когда работодатель выдает в определенном количестве меньше, чем нужно, но тут спорный момент. Ну, то есть меньше, чем зарплата получается, из них прожиточный минимум вот выдается, да, например, из кассы работодателя, mm-hmm. поскольку со счета должник снять не может. Вот. Также из ограничений можно еще понимать, что сделки нельзя никакие совершать по отчуждению имущества ценного, да, то есть недвижимость, ценные бумаги, автомобили, какие-то транспортные средства, иные, нельзя ими распоряжаться, все, то есть когда должник вводит в отношении должника какую-либо процедуру банкротства, ты этим ничем пользоваться не можешь, все, сделки, например, в реструктуризации долгов, ты можешь заключить только с согласия финансового управляющего, с письменного согласия mm-hmm. финансового управляющего, иначе ты ими распоряжаться никак не можешь. Но в чем плюсы, например, процедуры, да? В реструктуризации долгов или когда вводят первую процедуру банкротства, снимаются аресты с имущества, приостанавливаются или оканчиваются в случае реализации имущества исполнительные производства. То есть, по идее, там какие-то приставы уже не могут вас доставать в этих процедурах.
Ну, коллекторы те же самые.
Да, коллекторы, приставы. Вот, управляющий обязан уведомить всех приставов и там уже либо приостановить исполнительное производство, либо окончить его совсем. Вот. Это из плюсов каких-то. Mm-hmm. Вот. И, конечно же, не начисляются всякие неустойки. Это самое важное, наверное, да. То есть
да, все... приостановка сразу процентов прекращается.
Да, да. И проценты, неустойки, все это не начисляется. Ну, кроме мораторных процентов, наверное, отдельно поговорить стоит. Все, то есть приостанавливается исполнение. Сделка считается наступившей ее исполнение, срок исполнения на дату введения процедуры. Поэтому можно не беспокоиться, сколько бы процедура ни шла, там, да, например, полгода, год-два, то есть проценты там, по банковским кредитам все, по идее, не должны начисляться.
А основной долг тоже нужно уплачивать?
Нет, уплачивать ничего больше не нужно. Все. Mm-hmm. То есть со всеми уплатами будет расправляться и справляться финансовый управляющий.
То есть мы просто, получается, запускаем процедуру банкротства и ждем, mm-hmm. когда она завершится. И в этот промежуток времени никаких выплат по кредиту ежемесячных платить не надо гражданину.
Конечно, да. То есть вы не имея, у вас, опять же, управляющий ограничит доступ ко всем вашим счетам, ну, обратиться в банки. Да? И, как я уже ранее сказал, 50 тысяч рублей – то, чем вы сможете пользоваться со счета на жизнь, собственно. Вот. А совершать какие-либо иные сделки, да, сверх этой суммы, ну, конечно, нет. Все, то есть. Гасить ничего не надо. Требования банков все будут включены в реестр, да, соответственно, кредиторов. И расчет со всеми кредиторами производит только арбитражный управляющий.
Ну, то есть мы передаем ему, получается, все полномочия, и все, как бы, что называется, ждем, когда закончится процедура. Реструктуризация, потом реализация, соответственно.
Ну и помимо этого мы активно, конечно же, сотрудничаем с арбитражным управляющим, помогаем его выявить имущество, собственно, сообщаем ему сведения обо всех кредиторах, желательно обо всех, да, а то как бы получится некрасиво, если вдруг в дальнейшем какой-то кредитор объявится, а управляющий о нем не знал, не уведомил, как бы не очень хорошо.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
А есть какая-то общая ответственность за то, что ты не все сведения предоставляешь арбитражному управляющему?
Да, конечно, у нас есть, в первую очередь, это в кодексе об административных правонарушениях ответственность. Ну, там какой-то штраф 10 тысяч рублей и еще что-то. А если ты скрываешь сведения, да, о составе своего имущества или там, скрываешь сведения о кредиторах, не помню точно фабулу статьи, вот, но такая ответственность — это по КОАПу. И, по, конечно же, главное — это не освобождение долгов, риск не освобождения долгов. Если ты не содействуешь арбитражному управляющему, да, если, то есть, ты не добросовестный, препятствуешь его работе, то препятствуешь полному удовлетворению требований кредиторов, возможно, полному, насколько это возможно. Возможно, тебе не спишут долги просто. Это самый большой риск. Зачем тогда это все нужно?
Угу. Жень, хорошо, скажи, пожалуйста, сейчас идет процедура реализации имущества должника. Какая-то должна составляться опись. Кто составляет эту опись? И каким вообще образом это происходит?
Ну, опись имущества у нас составляется, да, уже в реализации имущества должника, да? Кроме той описи, которую предоставляет должник при введении процедуры. Управляющий собирает всю информацию о принадлежащем имуществе должнику. Да, то есть в эту опись включаются сведения о деньгах, которые у него есть, там наличные, на счету в банках, информацию о недвижимости, транспортных средствах, драгоценностях, да, если есть, и должник такие указал, конечно, драгоценности. Ну, иначе, собственно, откуда управляющему о них узнать?
И... Управляющий, извини, он может прийти, получается, домой, там, посмотреть, какое есть имущество у должника или нет? Каким образом это? Он же приходит, как-то проверяет это все-таки?
Да, то есть управляющий должен выяснить и должен находить это имущество должника для пополнения конкурсной массы. Он может написать запрос должнику, чтобы тот предоставил доступ в жилое помещение, где он проживает, для составления описи. Управляющий приходит туда по согласованию с должником, когда тот может, например, предоставить. И описывает, ну, предметом описи, что является, да, в основном, конечно же, это какая-то техника, возможно, да, там, телевизоры, еще какая-либо ценная техника, именно ценная, да, то есть что-то такое, какая-нибудь старая микроволновка, да, или, не знаю, какой-то старый CD-плеер, никому не нужен. Управляющий это описывать не будет, это не нужно. Но часто бывает как, приходишь домой, а там ничего нет, да, то есть. Мебель какая-то, предметы интерьера, там, одежда и техники, и нет. Да, то есть те вещи, которые необходимы должнику для, ну, продолжения его обычного там, образа жизни, имеется в виду, да, там, комфортного. То есть душ есть, кухня есть, mm-hmm. то есть спать где есть, и все. Это не является предметом описи обычно, да, то есть никто это не отбирает. Так же, как и одежда. То есть в шкаф с вещами, я думаю, вряд ли управляющий полезет. Да, и будет прям копаться на скарбе.
А вдруг там золото зарыто, вдруг там деньги?
Да, как бы, вот.
Нет, да, просто ты хорошо вот это сказал, потому что многие боятся, что там, не знаю, любимую книгу заберут, там, телефон заберут. Даже, я так понимаю, никто не имеет права по закону забирать, там, трусы, там, носки какие-то.
Нет, ну это...
Даже если они там, допустим, от Дольче Габбана или там от Фенди, не знаю.
Предметы личной гигиены, да, в том числе, кстати, белье какое-то. Ну, конечно, нет, это никому не нужно. Куда ты это денешь-то? Продаж, конечно.
Ну, то есть, в любом случае, какие-то, наверное, предметы одежды, быта, да. Даже если они дорогие, там, какие-то, знаю, часы, там, это все можно как-то скрыть, и арбитражный управляющий не будет там искать эти часы, пусть там даже они Rolex, Omega и так далее.
Конечно, так делать не следует.
Да, слишком много рекламы, ну ладно.
Не следует, конечно, так делать, ничего скрывать, желательно сотрудничать все-таки с управляющим и вести процедуры довольно честно. Ну, управляющий тоже не специалист, он не может установить, там, оригинальный у вас Rolex или не оригинальный, да.
Вот, то есть, а смотри, вот, допустим, если все-таки должник выдал ему какие-то, допустим, там, те же самые часы, как мы заговорили, да, арбитражный управляющий, получается, проводит какую-то оценку их, да, нанимает экспертов, относит их там к какой-то экспертной учреждения, чтобы они эту оценку провели, да, и потом предоставляют суду? Или как это происходит?
Управляющий именно в реализации имущества, когда проводит оценку, да, он должен оценить все имущество, которое подлежит такой оценке. Да? То есть денежные средства на счету, ну, понятно, оценивать не надо. Имущество он оценивает самостоятельно по возможности. Если ему необходимо привлечь какого-то специалиста, да, для оценки, там, для чего-то еще, то через суд, потому что это расходы. Услуги специалиста же они обычно чего-то стоят, да? А управляющий может хоть и заплатить, например, со своего кармана, но потом ему это нужно будет возместить за счет должника, да, там, с депозита суда или за счет кредиторов также с депозита. Поэтому только через суд сторонние специалисты, а так обычно оценивает сам.
Женя, смотри, вот многим интересно, каким образом тогда вот эти покрываются расходы, которые несет арбитражный управляющий. Вот мы все-таки заговорили, допустим, будет там экспертиза по оценке стоимости там, часов, которые арбитражный управляющий получил от должника. Может быть, оценка стоимости какого-то другого имущества. И действительно, арбитражный управляющий понимает, что есть необходимость провести вот оценку этого имущества. То есть, ну, он не может сам это оценить. Ему нужно привлекать специалиста. Допустим, там каждая оценка там, стоит, ну, в среднем там, по Москве, там, 10, 15, там, 20 тысяч рублей. Кто эти расходы будет покрывать и когда они покроются?
Еще раз, да, повторю, по закону о банкротстве оценку проводит финансовый управляющий лично. Если он хочет привлечь, ему необходимо привлечь какого-то специалиста, стороннего он не может что-то оценить, да, то ему необходимо согласовать привлечение этого специалиста через суд. Поэтому тут, конечно, зависит от ситуации, ну что ты не можешь оценить, да, например, ты оцениваешь автомобиль, да? Зашел на там автору, дром.ру, допустим, да, посмотрел средние ценники, воспользовался там определенными коэффициентами, рассчитал, и вот тебе стоимость. Этот отчет управляющий, естественно, расписывает, да, дает ссылки на источники, которые там, аналогов автомобилей, да, то есть где он это и что и взял эти сведения, а не просто из головы вытащил. Все это предоставляется в суд. И если, например, решение об оценке можно оспорить всегда, да, поэтому это не лишнее. То есть, в смысле, должник, кредиторы, все это пусть оспаривают и пусть за свой счет, например, проводят новую оценку этому всему, если они не согласны с ценником управляющего. По поводу часов последних. Ну, я, честно говоря, ни разу не видел, что такое происходило, да, чтобы какие-то часы попадали в конкурсную массу. Ну, возможно, конечно, такое происходит, если должник как-то добровольно отдает или что-то еще. Вот, или передает сведения об их приобретении. Да? То есть управляющий, конечно же, в основном продает то, что ему либо а, отдает должник, либо б, он находит сам. Да? Но управляющий должен понимать, и все в смысле управляющие, что все имущество ему нужно будет продавать, то, что описано. Да? Ну, то, что стоимостью больше там, 10 тысяч рублей, имеет какую-то ценность. Да? Ему необходимо будет это все реализовывать. Каждый лот на торгах, там на некоторых площадках, за это надо платить площадке, за каждый дополнительный лот состава имущества, которого продается. Вот, поэтому не все имущество, конечно же, прям вот так досконально включается в конкурсную массу.
Ну, то есть все равно, получается, из твоих слов, можно арбитражному управляющему провести собственную оценку, чтобы не терпеть вот эти траты, да? А уже в дальнейшем, если все-таки кто-то будет оспаривать, будь то должник, будь то кредитор, уже они сами предоставят эту оценку, да, которую просто там приобщат в суд.
Да, так и есть. Уже свою собственную оценку пусть проводят там за свой счет.
Ну, то есть, да, если мы говорим, допустим, о кредиторе какому-нибудь банке, то банк, наверное, вряд ли будет оспаривать оценку часов, которые стоят, там, допустим, которые арбитражный управляющий оценил, допустим, 150 тысяч рублей, а банк считает, что они стоят 200, потому что они больше и времени на это потратят, и сил, опять же, да?
Ну, возможно, это надо уже исходить из каждой конкретной процедуры, каждого конкретного случая. Mm-hmm. Да. Но, естественно, да, ты прав, то есть расходы, оценка — это всегда расходы.
Вот ты сейчас в разговоре упомянул такое понятие, как конкурсная масса. Можешь нашим зрителям рассказать, что это такое?
Конкурсная масса — это та масса, то есть обычно там счет какой-то, где собираются все денежные средства должника или с продажи имущества должника для будущего расчета с кредитором. Это конкурсная масса.
То есть она, получается, начинает формироваться и с момента подачи заявления о признании банкротом, да?
Ну, управляющий уже, ну, конкурсная масса формируется в процедуре банкротства, да? Не до, то есть как до — это просто имущество.
Ну, с момента подачи заявления начинает уже формироваться, с того момента, как управляющий ищет имущество, ищет соответственно, счета.
Не, управляющий, он назначается уже после введения какой-то процедуры, точнее, обычно одновременно с введением какой-то процедуры. Управляющий назначается не до, то есть с момента подачи заявления в суд, принятия его судом, да, до введения уже непосредственно процедуры, никакого управляющего нет. Соответственно, и конкурсной массы пока никакой нет. Вот. А уже в процедуре, да, управляющий собирает сведения о том, что принадлежит, все деньги старается хранить на одном счету, да, например. И уже по итогам процедуры, по итогам проведения всех мероприятий, по сбору средств, по сбору информации, да, выявлению имущества, уже по итогам продажи.
А скажи еще момент тоже, ну, чтобы
зрителям... Рассчитывается с кредиторами.
А скажи тоже момент, чтобы зрителям разъяснить, процедура у нас, получается, вводится с момента подачи заявления в суд или с того момента, когда выходит уже судебный акт о начале процедуры банкротства?
Нет, конечно, процедура вводится с момента признания должника банкротом и введения той или иной процедуры.
То есть, ну, то есть судебным актом,
по судебному акту, ну конечно. То есть когда должник, гражданин обращается в суд с признанием его банкротом, суд выносит определение о принятии заявления о признании должника банкротом, да, и назначении даты судебного заседания, когда будет уже рассматриваться обоснованность введения этой процедуры. То есть будет проверяться наличие долгов, да, там, ну, соответствие условиям, там, 500 тысяч, не 500 тысяч.
То есть получается вот этот отрезок с момента подачи заявления до момента вынесения судебного акта о введении процедуры банкротства, гражданин продолжает платить вот этот основной долг, проценты, там, страховку и так далее. Правильно?
Ну, он может это продолжать делать, но это не следует делать, поскольку в процедурах банкротства должник, во-первых, уже не сможет никак рассчитываться, но у нас есть целая глава, посвященная оспариванию сделок, совершенным должником с кем-то, да, с кредиторами или с контрагентами. Вот. И если сделки совершены, да, там, в пределах полугода до момента возбуждения, да, там, то и
возбуждение дела банкротства.
Да, до возбуждения банкротства были осуществлены какие-то расчеты. Да, там, в течение месяца, например, до возбуждения и после, если совершены какие-то расчеты в пользу одного кредитора, а у должника их несколько, да, то получается один кредитор получил удовлетворение, а другой не получил. Несправедливо, сделка оспаривается, деньги возвращаются в конкурсную массу, и уже расчет производится пропорционально, как бы, уже задолженности перед этими кредиторами. Да? То есть это уже финансовый управляющий осуществляет расчет, кому столько, кому столько. То есть, но требования всегда удовлетворяются все. Да? Главное, что в каком соотношении, в смысле, в процентах.
Ну, то есть лучше вот смотри, с момента подачи заявления в суд о банкротстве, о признании гражданина банкротом, лучше вот этот момент переждать, да, до вынесения судебного акта и ни с кем из кредиторов не рассчитываться, да, чтобы потом не было проблем и не было вот этих оспариваний сделок.
Да, по этому вопросу, конечно же, я рекомендую проконсультироваться обязательно с юристом, да, перед, желательно перед подачей, ну, ладно, заявления о банкротстве. Да, чтобы, ну, и у вас хорошая команда юристов по банкротству. То есть обязательно проконсультируйтесь, что вы можете делать, какие расчеты сейчас осуществлять, лучше не осуществлять, да, потому что все это в дальнейшем, возможно, придется управляющим оспаривать. Это, соответственно, сроки оспаривания происходят через суд, через признание судом сделки недействительной.
Да, да, это затянется.
То есть все это сроки, деньги, да, пошлины, это все никому не надо, и плюс оспаривание сделки, да, то есть совершенные... Это еще может еще и привести к несписанию долгов в будущем, если должник знал, но совершает какие-то действия. Да, то есть, все это может обернуться еще и вот так вот. Поэтому обязательно надо консультироваться с юристом, понимать, какие меры предпринять сейчас, и особенно, кстати, по совершению сделок. Как бывает, многие там продают, дарят, например, да, там, транспортные средства и маме, сестре, бабушке, брату.
Перед банкротством.
Да, банкротство. Ребенку. Перед банкротством, когда уже имеются признаки банкротства, то есть есть уже долг. Да, и это, естественно, все такие сделки оспариваются. Транспортные средства возвращаются, например, транспортные средства.
А поэтому... что, какой там промежуток у оспаривания этой сделки? Скажи, пожалуйста.
Ой, ну сроки у нас по оспариванию сделок разные, там, в зависимости от того, что за сделка. Да. У нас есть сделки с предпочтением, есть подозрительные сделки. На них разные сроки, там, за месяц до возбуждения дела, за полгода до возбуждения дела, за год и за три года. Да. Mm-hmm. Вот. Естественно, те сделки, которые совершены, например, там, 2,5 года назад до возбуждения дела о банкротстве, например, ты там квартиру продал аффилированному там лицу или заинтересованному, ну, допустим, родственнику, да, Вот. Тут надо будет уже выяснять, обязательно, естественно, были ли на тот момент, 2,5 года назад, там, признаки банкротства какие-либо задолженности. Да? Совершил ли эту сделку ты с какой целью, соответственно? Ты знал, да, что ну, сделка там фиктивная или там, не знаю, притворная, да, или просто подозрительная по закону о банкротстве. В общем, обязательно консультируйтесь с юристом по этому вопросу. Тут можно долго очень рассказывать про сделки. Вот, но не предпринимайте сами никаких необдуманных действий, особенно по избавлению от имущества.
Ну да, то есть получается, с твоих слов, действительно суд может квалифицировать действия гражданина как предпочтение должником там, одного кредитора перед другим. Угу. Допустим, какой-нибудь сосед Вася там, тебя терроризирует, и ты ему, соответственно, отдаешь долг, который там, у него брал, а банк пока подождет. И действительно, это могут быть определенные последствия в дальнейшем для должника.
Да, конечно, получается. Такую сделку можно оспорить, поэтому и деньги у соседа Васи да, заберут.
И они уйдут да, в конкурсную массу, чтобы действительно поровну всем раскидать это. Да.
Да.
А смотри, хорошо, вот мы начали разговаривать сейчас с тобой про реализацию имущества. Реализация имущества, соответственно, происходит на торгах, я правильно понимаю?
Да.
А кто может принять участие в этих торгах? Там могут ли ближайшие родственники, там, жена, там, не знаю, любовница и все, соответственно, имущество опять вернуть этому должнику, ну, через аффилированных лиц? Как вот это происходит, да расскажи.
В торгах могут принимать участие кто угодно.
Да, то есть, хоть... то есть нету запрета родственникам, да?
Да, нет запрета родственников, просто управляющий там, уже в самих торгах там, по результатам процедуры в протоколе да, о результатах торгов и, там, в процедуру, и в сообщениях на ЕФРСБ, на источниках, на которых публикуются сведения о результатах торгов, должен будет указать о той или иной заинтересованности. Вот. А уже, соответственно, указав эту заинтересованность, осведомленные об этом лица, там другие кредиторы или еще кто-то, могут уже оспаривать, не оспаривать результат торгов в зависимости от того, надо им это или нет. Вот. А так участвовать, принимать участие, конечно, может кто угодно.
А расскажи, пожалуйста, хорошо, так, ну, понятно, что эта тема очень обширная, вкратце, вот как происходят вот эти торги, каким образом? Может, какая-то площадка есть, тоже как нашим зрителям будет интересно.
Ну, я, наверное, расскажу через призму банкротства физических лиц, да, как это происходит у физиков. Там положение о торгах утверждается через суд, готовит его управляющий. Да? Ну, либо оно готовится, там, например, может быть подготовлено каким-либо банком, возможно, да, или там АСВ. И все это подает управляющий в суд, суд утверждает, и там написано, какая электронно-торговая площадка будет проводить торги. Да? Управляющий, получив уже утвержденное судом положение о торгах, начинает действовать. Он публикуется, там газета «Коммерсант», ой, это у нас про физиков мы говорим, да, соответственно, мы не публикуем в «Коммерсанте», только в ЕФРСБ, это специальный такой источник, сайт, да, в интернете, где вы можете открыть и узнать все проводимые торги или о тех, которые назначены в будущем, которые будут происходить. Сообщение публикуют о том, вот торги
я
такие.
Я думаю, мы ссылочку просто ставим.
Ну, можно, конечно, ставить ссылочку. Какие торги проводятся, когда они будут проводиться, собственно, что за лоты и какова их стоимость. Все, вы участвуете в зависимости от того, какая форма проведения торгов, да, там открытая, закрытая. То есть будете вы знать во время проведения торгов о том, какие цены сейчас предложены участникам, или не будете. Будете в закрытой форме предлагать свою цену, например, какую-то, да, не зная, какая цена у других. И там уже будет определяться потом победитель, такая, так сказать, ну, вскрытие конвертов, да, это будет узнаваться, кто победил. Вот. Когда узнается победитель, ему направляется протокол о том, что вы победитель, будьте добры, там, заплатите полную денежку. До этого победитель, когда вступает в торги, участник торгов, когда вступает, он должен уплатить задаток, обычно там 10-20% да, от стоимости лота самого. Потом получает письмо о том, что вы выиграли, вот у вас там 5-10 рабочих дней, пожалуйста, заплатите всю сумму. Соответственно, как только платят, управляющий передает имущество.
Ну, остаток той суммы получается.
Да, то есть всей реализацией занимается управляющий, этим не занимается должник. Ты лично, как должник, например, никакого участия в этом не принимаешь, тебе не надо идти ни к нотариусу, ни в Росреестр, никуда для того, чтобы помочь это имущество продать или оформить продажу. Да, там. То ничего не надо, все это делает управляющий, все сделает сам без вас.
А сколько по времени такие торги обычно идут, примерно?
Ой, ну, конечно, по-разному, но примерно там можно закладывать, не знаю, до полугода. да, то есть я бы закладывал иногда, ну, там, 4 месяца, да, в зависимости от того, что за имущество, например, какое-нибудь ликвидное имущество, там, транспортные средства, как горячие пирожки обычно улетают, да, то есть там не надо долго ждать их продажи, ну, конечно, в зависимости от того, в каком состоянии автомобиль, вот. Ну, так, 4-5 года, да, в зависимости от того, сколько стадий торгов, да, они бывают первые, повторные, да, первичные, повторные, потом публичное предложение уже идет, вот, на все нужно публиковать сообщение, ждать, пока извести народ, да, продажи, потом сами торги идут, там, месяц на первый, месяц на второй, ну, вот.
Ну, то есть, грубо говоря. В целом можно сказать, что сейчас процедура вот этого реализации имущества, сами торги, они прозрачные, легитимные, я правильно понимаю? То есть это не как раньше было, там непонятно, кто может участвовать в них, кто победит, там постоянно какая-то своя игра происходит на этих площадках.
Нет, а по всех сведениях о каждом шаге на торгах управляющий извещает всех. Управляющий и электронно-торговая площадка, которая проводит торги. Обо всем всех измещают. Когда размещаются торги, когда они будут, кто победитель, заинтересован он, не заинтересован, да, заключен или не заключен договор купли-продажи, обязательно об этом публикуются сведения. И многие как бы пропускают этот момент, что необходимо публиковать о том, что договор заключен. Вот. Поэтому и должник, и его кредиторы все знают. Или любые иные заинтересованные лица, участники в торгах.
А вот смотри, еще тогда вопрос небольшой. Вот то имущество, которое реализуется на торгах, оно где хранится? И вообще имущество, которое было найдено управляющим у должника, оно где находится? Да, кто отвечает за его сохранность,
так сказать? Хороший вопрос. Ну, за сохранность, конечно, должен отвечать управляющий, который это имущество все собирает, аккумулирует где-то. Да? Если это какое-то транспортное средство, да, то есть все это забирается у должника, ну или им передается должником, и где-то хранится, да, на каких-то стоянках. Я слышал разные способы, как только управляющие этого не делают. Да.
Ну, допустим, да, нашли, например, самолет какой-то вот у должника, и вот правда, где его хранить?
Ну, ты про самолет начал говорить. Ну, давай пока про машины закончим. Ну, машины.
Старый вот, самолет, которому подарил вот дед, вот действительно, у него стоит, он не летающий.
Дед подарил самолеты.
Ну, допустим, там стоит, не знаю, 500 тысяч рублей, да, вот. Вот он стоит где-то, понятно, что его надо реализовать, но опять же, пока это все реализуется, он должен где-то стоять.
Угу. Управляющий должен крутиться и понимать, как ему обеспечить эту сохранность. Многие управляющие раньше как делали, они передавали имущество на ответственное хранение самому должнику. То есть он приходит, тебе управляющий говорит, я машину у тебя, вот она есть, да, он видит, что она есть, говорит, я у тебя ее забирать не буду, но давай подпишем с тобой документики, что ты, должник, отвечаешь за ее сохранность. Это неправильно, потом была практика о том, что так делать не надо. За сохранность отвечает управляющий. Вот. Поэтому управляющий обычно либо привлекает какие-то организации хранителей, да, то есть есть всякие склады, ячейки, да все что угодно, да, как обеспечить сохранность, договор хранения заключил. Но для того, чтобы заключить договор хранения и привлечь специалиста за плату, надо пройти процедуру через суд, то есть ходатайствовать, суд одобрит, не одобрит, выслушает мнение кредиторов должника по этому поводу, да.
Тогда ну, да, уже потому привлекается. Что, опять же, деньги должны
конечно, это же деньги, да. Все деньги должника и платит должник, ну, либо кредитор, если он инициировал процедуру банкротства, да, то за все расходы будет гасить кредитор, если они ему не будут погашены за счет должника. Поэтому управляющий, кто как крутится, кто как придумывает эту сохранность, обеспечивает по-разному. Были идеи, я слышал, там на платную парковку ставить, например, у станции метро. Да, по-разному.
Перехватывающий,
так называемый, да. Главное, подтвердить хранение, ну и обеспечить его, естественно.
Хорошо, понял. А скажи, пожалуйста, вот как у нас дела обстоят с единственным жильем? Вот тоже очень много интересует людей, потому что неоднократно Госдума обсуждала вопрос изъятия вот этого единственного жилья, обращения там его и реализации его там на торгах в том числе. И единого мнения на этот счет нет. Вот как с единым жильем все-таки обстоят сейчас дела в процедуре банкротства?
Единственное жилье. Практика по нему, она там постоянно как-то развивается, да, там год от года можно видеть какие-то подвижки, какие-то определения Верховного Суда новые, да, там, что считать единственным жильем. В смысле, нет, я сейчас говорю с тобой про роскошное жилье, конечно, давай вернусь к единственному. Единственное жилье — это то место, которым ты, да, там, прописано у тебя в собственности. Соответственно, оно не подлежит реализации, оно защищено у нас, там 450 какая-то статья Гражданского процессуального кодекса. То есть это у тебя оно не забирается. Но тут есть некоторые нюансы. Во-первых, если жилье в ипотеке у банка, то оно не защищается неким вот так называемым исполнительским иммунитетом. Да, он отсутствует. Все, ипотечное жилье заберут, продадут. К сожалению, так получается. Но если это единственное жилье, оно роскошное, да, то есть, например, у тебя особняк, пентхаус в стиле там, не знаю, 500 квадратных метров, да, ну это, конечно, утрирую, вот, то тут вот складывается разная практика, да, то есть сейчас практика идет так, что что-то вроде в районе там 40 с лишним метров, у нас есть какие-то минимальные размеры площади жилья для человека, установленные критерии, там, по-моему, не помню, 18, что ли, квадратов на человека у нас может быть. Вот. Практика идет разная. Тут вопрос уже к суду, то есть к доказыванию. Соответственно, сколько необходимо, каков состав членов семьи, размер. Да? Вот. Но единственное жилье, да, есть практика, где оно реализуется, собственно, продается кредиторами, собирается собрание кредиторов, принимает решение продать единственное жилье, если они его сочтут роскошным. Да. Это решение должен утвердить суд. Ну, собственно, он утверждает положение о торгах, вот, в банкротстве гражданина. Он утверждает это. Продавать, не продавать. Там уже должник может возражать, является он роскошным, не является, подлежит продаже, не подлежит. Все это принимает решение. Что происходит после продажи? Ну, должнику должны найти, точнее, до продажи должнику должны найти заменяющее жилье. А где он будет сейчас жить, должник? Да? Вот мы продаем, продадим, а что потом? Нет, до продажи ему должны купить это жилье. Либо за счет конкурсной массы, ну, если там есть эти денежные средства, да, то есть их может быть там не быть. Там может быть лежит, не знаю, там 500 тысяч. Как ты на них жилье купишь? Либо кредиторы скидываются сами. То есть если они заинтересованы получить деньги с продажи единственного жилья, то будьте добры, купите ему заменяющее сами, со своих средств. Потом, естественно, они эти денежные средства возмещают, когда продадут. Вот. То есть не каждый кредитор готов еще тратиться на это все, покупать, зависит от того, заинтересованы, не заинтересованы, надо это кому-то, не надо. То есть, ну, по-разному.
Нет, ну, здесь надо еще понимать, что, во-первых, при продаже единственного жилья могут быть нарушены интересы других членов семьи. Допустим, дети ходят в школу вот в каком-то определенном районе, они привыкли к этой школе. Там, допустим, многодетная семья, кто-то ходит в школу, кто-то ходит там, в детский садик. Там, допустим, супруга работает в каком-то там, допустим, предприятии в этом там районе, в этом округе. И продавать единственное жилье его, да, на торгах, и перемещаться детям и супругу, и супруге там в другой конец там Москвы, допустим, в другой конец или там вообще в другую область, но это тоже как бы нарушает их интересы, нарушает
да,
их
да,
права.
Да, ну, я согласен. Ну, в любой процедуре, когда вводятся процедуры, у должника там есть несовершеннолетние дети, да, о чем либо он заявляет, либо там, ну, обычно он, либо кредиторы, возможно. Вот. Всегда привлекаются органы опеки и попечительства в дело о банкротстве. Они всегда защищают права интересов, они участвуют в вопросах, касающихся, затрагивающих интересы детей. Поэтому, когда решается вопрос о продаже там, единственного жилья, да, органы опеки всегда там дают свое заключение, разъясняют, как это может повлиять, отразиться там, да, в худшую сторону, отразиться или, не дай бог. Вот. Поэтому суд никогда не утвердит какое-то решение, если оно принято не в интересах детей, если оно нарушает, точнее, какие-то интересы. Да? Поэтому обычно замещающее жилье, ну, стараются предоставить в районе проживания, либо в какой-то близи, да, от мест работы, от мест учебы детей, то есть, чтобы они не меняли это, там, привычный уклад жизни. Обычно это так происходит.
Также вот когда вот эта тема единственного жилья обсуждалась там, экспертами, там, профессиональным сообществом, шли разговоры о том, что, допустим, есть какое-то жилье 100 квадратных метров, мы считаем, что это роскошное жилье, что метраж завышен, и нужно продать его. Соответственно, нужно купить должнику жилье, там, допустим, 70 квадратных метров. И получается так, что пока квартира будет продаваться, это там, ну, от 1 до 3 месяцев, кто предоставит жилье этой семье, то есть где они будут эти 3 месяца жить? Мы же не можем им там сказать, чтобы они у родственников, так скажем, кантовались, да, ну, это нереально. Соответственно, уже этим нарушаются их права. То же самое я просто чисто тоже субъективно привел там метраж 100 метров, если, допустим, это даже какое-то роскошное жилье, опять же, кто будет предоставлять им место для проживания вот в этот период? Потому что если мы говорим про роскошное жилье, то роскошное жилье могут продавать, ну, там, реализовывать и 5 месяцев, и, может быть, даже год, опять же.
Ну, как я и сказал, замещающее жилье должны предоставить до продажи.
Хорошо, Жень, вот такой вопрос тоже будет, наверное, интересовать зрителей. Можно ли списать долги гражданину, если у него есть доход? Все-таки же доход есть, каким образом это тогда происходит? Угу.
Ну, тут, наверное, вопрос в целом про списание долгов и когда она списывается, когда не списывается, да? То есть и доход есть или доход нет, это значение никак не имеет, потому что, ну, в любом случае доход должен быть у человека какой-то, ведь он на что-то живет, да? То есть ты же зарабатываешь собственным трудом, получаешь, и за счет этого ты получаешь свой прожиточный минимум ежемесячно в процедуре реализации имущества, да? И удовлетворяешь требования кредиторов, в том числе за счет дохода, который сверх этого прожиточного минимума. Поэтому долги списывают, но долги списывают, если ты содействовал, собственно, арбитражному управляющему, помогал, да, в выявлении, передавал все имущество, да, списывает, если за тобой нет грешков в процедуре. Судом не доказано, что ты скрывал какое-то имущество перед процедурой банкротства, не заключал какие-то сомнительные сделки, да, по продаже, распоряжению, сокрытые цепочки сделок, ничего не придумал. Пожалуйста, сделки никакие не оспоренные, имущество передано, все долги все спишут. Поэтому доход, не доход не имеет значения. Но по поводу дохода, кстати, важно. Управляющий, он должен будет вашему руководителю, организации, где вы работаете, должник банкрот, да, сообщить о вашем банкротстве, собственно. Поэтому работодатели обычно уведомляются в таком случае о банкротстве должников.
Вот. В общем, все о долгах узнают. И работодатели,
ну, о долгах узнают, и родственники, будет информация об этом. Но тут нечего бояться. То есть я считаю, что банкротство — это естественный процесс, механизм решения каких-то проблем все-таки. Да? То есть поэтому ничего страшного в банкротстве нет. Если подойти, конечно, к нему, тем более с умом, и обратиться все-таки к юристу, обязательно проконсультироваться перед этим всем. И желательно, конечно, чтобы кто-то в процедуре, пока идет, тоже подсказывал какие-то моменты, нюансы. Вот. Ничего в этом страшного нет. Да, есть ограничения определенные, которые я уже назвал, но по поводу заграничного выезда, например, в интернете всякое пишет, да, то есть, ну, да, ой, мне нельзя будет выезжать за границу.
Ну да, на самом деле в интернете это много пишут по поводу того, что после признания гражданина банкротом нельзя будет выехать за границу там, в течение 5 лет, нельзя будет открывать счета в банках, нельзя быть там генеральным директором, учредителем, это уже на самом деле миф.
Да. Нет, ну за границу вам никто не запретит выезжать, и даже в самой процедуре банкротства в любой из вам никто не запретит заезжать за границу, если только, ну, там,
выезжать,
какие-то, да, ограничения не приняты были, например, да, там тоже по исполнительным производствам или еще что-то. Нет никаких ограничений, запретов на выезд. Такой запрет вправе принять только суд. То есть только через суд управляющий ходатайствует, просим, да, принять там такие-то меры, ограничить выезд, там, запретить выезд, точнее, чуть-чуть. Только суд удовлетворяет. Но для этого суду нужны какие-то объективные обстоятельства, да, там, позволяющие в чем-то сомневаться в должнике, что он там скроется за границей или у него там имущество какое-то за границей, возможно. Тогда да.
Это во время процедуры именно, да?
Да, во время процедуры.
А после?
После процедур нет никаких запретов на выезд. Все. И по кредитам то же самое. Вы также можете пойти в банк, получить кредиты. Но тут, конечно, вы обязаны банк предупреждать о том, что в отношении вас была ранее проведена процедура банкротства. А там выдаст вам банк уже кредит или не выдаст. Ну, тут разное пишут. Кому-то, я слышал, выдают кредиты, да, кому-то нет. Ну, это уже как,
да,
получится.
Получишь. Повторно кредиты и повторно опять процедуру банкротства.
Да, по поводу должностей. Насколько помню, запрещено распоряжаться, да, в смысле принимать какие-то решения в качестве органов управления юрлица, например, да, но...
ты имеешь в виду после
процедуры, да, занимать банкротства должности, да, там, то есть генеральным директором, да, вы не сможете быть в течение, не помню, 3 или 5 лет, но... Вот, быть участником ООО, например, я помню, недавно была какая-то практика Верховного суда по этому вопросу, что быть участником вам никто не запрещает ООО, но принимать решение участника, да, то есть участвовать в собраниях и иметь голос, вот здесь нет, здесь не получится. То есть участником быть можете, принимать решение от лица как участник не можете. Вот, да, в течение 3 или 5 лет эти ограничения будут действовать.
Ну хорошо, с этим разобрались. Скажи, пожалуйста, какие долги вот совсем не списываются? Тоже такие же есть?
Да, не списываются у нас, ну, в первую очередь, это алиментные обязательства, они не подлежат списанию. Должник продолжает платить и будет платить дальше до совершеннолетия. Вот. И какие еще обязательства? Ну, это субсидиарная ответственность, если когда-либо должник был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам там, юрлиц, например, где он был участником, не подлежит списанию, только долг, к сожалению. Также вред здоровью, да, гражданам, там, например, в результате ДТП, также не будет подлежать списанию, к сожалению. И, конечно же, текущие обязательства. Что такое текущие требования? Это те требования кредиторов, которые возникли уже в процедуре, ну, либо после принятия судом заявления о признании должника банкротом. То есть те новые обязательства, которые будут возникать, они уже относятся к текущим и не подлежат списанию, если они не удовлетворены. Хотя такие требования обычно удовлетворяются в первую очередь.
Женя, а еще скажи, пожалуйста, что происходит с наследством должника, если вот в случае как бы летального исхода? Какие последствия для наследников наступают?
Ну, у нас законом о банкротстве, да, предусмотрено, есть отдельная глава о банкротстве умершего должника. Но дела возбуждаются в отношении, да, таких граждан, и срок есть на принятие наследства. Да, пока этот срок идет, за должника как бы, ну, его права имеет какие-то нотариус. Короче, нотариус ведет это дело от лица должника до окончания срока на принятие наследства. После этого уже утверждается финансовый управляющий и ведет дело дальше. Вот, соответственно, родственники должника, тот, кто примет наследство, получает и долги гражданина умершего. Но в этой процедуре банкротства долги наследника, да, или денежные средства наследника, либо имущество наследника, оно не трогается. То есть за счет него долги умершего гражданина, они не погашаются. То есть исключительно за счет того имущества, которое принадлежало умершему гражданину. Вот, собственно, ну, я лично один раз сталкивался, да, с процедурой банкротства умершего должника. В целом ничего сложного. Как бы, да, случается такое. Бывает такое, что и во время процедуры кто-то умирает, да?
Ну да,
допустим, и тогда тоже, уже тоже происходит, в суд обращается управляющий и просит как бы ввести процедуру вымершего должника, то есть перейти на такой же порядок.
Ну хорошо, я думаю, нам обоим понятно, и в принципе зрителям нашего канала также, что тема банкротства как физических, так и юридических лиц, она очень обширная. Это единственное, наверное, может быть, напоследок, в завершении нашего выпуска, дай какие-то советы вообще зрителям в части того, что им делать, если все-таки они обладают признаками банкротства, если они уже инициировали эту процедуру, и для тех, кто вообще как бы, ну, думает в случае появления у них долгов, там, с учетом нашей текущей ситуации, как вот им быть,
ну, что ты можешь посоветовать? Постарался своим языком, да, как, собственно, ты меня тоже просил, своим языком рассказать в первую очередь тем людям, которые с этим никогда не сталкивались, да, кто, возможно, задумался об этом ввиду там какой-то экономической ситуации и захотел что-то выяснить по этому поводу. Что я пожелаю, это обращайтесь к юристам. На самом деле, то есть это очень важно, прежде чем совершать какие-либо действия, да, там, не дай бог, по отчуждению какого-либо имущества, по расчетам с кредиторами, если вы чувствуете, что уже не можете, дальше не сможете как-то перекредоваться или еще что-то, обращайтесь к юристам по банкротству, там все подскажут, составят, проконсультируют, и нельзя этим не пренебрегать, точнее. Тем, кто уже в процедуре, я думаю, они уже знают, что им делать. У них есть консультанты некие, всегда можно даже и с финансовым управляющим проконсультироваться.
Друзья, ну я также от себя могу сказать, что банкротство действительно это естественный процесс, и благодаря процедуре банкротства вы сможете списать все-таки свои долги там полностью либо частично. И также нужно понимать, что банкротство поможет вам избежать множества проблем, в том числе решить свои проблемы как с коллекторами, так и с судебными приставами. Жень, тебе спасибо за эфир.
Спасибо тебе,
очень Ваня. Хорошо рассказал, да, в принципе, и осветил все моменты, какие мы могли в рамках вот этого интервью. Друзья, у нас есть большая команда юристов, в том числе юристов по банкротству. Мы оставляем под этим выпуском ссылку на наш сайт. Она будет в описании. Также у нас есть TikTok-канал. Не знаю, как он дальше будет функционировать с учетом определенных ограничений. Надеемся, что будет все нормально. И верим действительно в светлое будущее. На этом у меня все. Тебе еще раз спасибо. Если какие-то у вас остались вопросы юридического характера, в том числе по банкротству, пишите в специальную форму на нашем сайте. Также можете звонить по телефону, указанному на сайте. До новых встреч. Еще увидимся.
Это люди, бро. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди, бро. Это люди, бро. Только твой мой жизненный опыт. Это люди, бро. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать.